Прости, Господи, ход за хорошее пение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех вас, дорогие, поздравляю с воскресным днем, с периодом, когда мы еще празднуем праздник Успения Пресвятой Богородицы. И вот сегодня, как всегда, обращаю ваше внимание на то евангельское чтение, которое вы слышали за Божественной литургией. Это притча, которая говорит нам с вами о главной цели прихода Христа и на что была направлена вся его проповедь. Она выносит то, что происходило при жизни Спасителя, мистически за пределы этого мира и говорит о том, к чему призван или к чему призывает Господь человека в той ситуации еврейский народ. Это притча о званых на брачный пир, на который никто не пришел, все стали отказываться, и разгневанный господин этого пира идет с войсками, обратите внимание, на город, не на города, не на страну, а на город, разрушает его, таким образом отомстив за отклонение этого приглашения, а на востоке не откликнуться, не прийти на подобное приглашение считалось очень ощутимым оскорблением. И взамен этого он отдает другой приказ. Всех, кого увидят, и добрых, и злых, приглашают на брачный пир. И в итоге они откликнулись, и брачный пир был наполнен. Вот если эту притчу рассматривать в контексте того времени, когда Господь ее произносил, мы с вами, в принципе, получаем вот такое ее прочтение. Господь предвидит, что скоро наступят голгофские события, он будет распят, умрет, воскреснет. И затем его ученики, апостолы, очевидцы его служения продолжат начатое им дело. Они будут формировать этот народ Божий, который должен воспринимать этот призыв как конечное участие в Царстве Божьем, которое здесь описывается на языке брачного пира, предельно доступной радости человеку в этой жизни. Ну и, соответственно, с этим по евангельской традиции всегда, где идет призыв, всегда идет и предупреждение. А что будет, если человек этот призыв отклонит? Чем это обернется для него? Здесь не надо воспринимать подобного рода примеры, как какую-то форму злопамятства, мести со стороны того, кто пригласил, тем, кто не откликнулся на этот призыв. Это образ, который говорит о том, что отклонить подобный призыв есть пагуба для того, кто это сделает. Если Господь есть не просто Творец, но еще и Спаситель мира, то отклонить призыв того, кто спасает, это означает навлечь на себя пагубу. С другой стороны, здесь звучит уже тема, которая подытоживает характер отношений Христа с еврейским народом, со своими современниками, и где, в общем-то, уже предвидится, уже звучит достаточно ясно, ощутимо определенное пророчество о том, что произойдет в ближайшем будущем. Народ отклонит это приглашение. Гнев Божий свершится, а на место тех, кто был приглашен, да не пришел, ведь брачный пир должен быть наполнен, придут те, кого соберут новые глашатые вот этого господина пира. Вся полнота мира здесь очень просто обозначена. И добрые, и злые. Это и есть весь мир, который состоит из добрых и злых людей. но которые откликнулись и пришли на этот пир. Но если мы с вами рассматриваем эту притчу уже с позиции того пророчества, которое там, будучи когда-то озвучено, совершилось, мы получаем немножечко другую картину. Суть та же, но некоторые акценты уже смещаются. Обратите внимание на форму гнева этого господина. Он идет с войсками и разрушает город. Не страну, не города, а город. Поэтому напрашивается сюда в качестве этого разрушенного войсками города какой? Иерусалим. Это произойдет ровно через 33 года. Осада Иерусалима начнется ровно через 33 года, то есть через столько лет, сколько было Спасителю. 3,5 года будет длиться осада, столько, сколько длилось общее служение Христа. И в конце концов город будет взят и разрушен до основания. Поэтому, когда мы с вами прочитываем эту притчу уже с позиции свершившейся истории, или, как говорят в современной библеистике, мы говорим уже о реализованной эсхатологии, то есть то, что Господь предсказывал, оно в ближайшее время совершилось, город был разрушен, то мы рассматриваем его уже как действительно форму гнева Бога на свой народ, который отверг его приглашение, и в итоге все, что там было сказано, произошло. Точно так же, когда евангелист Матфей писал это Евангелие, а потом и Лука, и Иоанн Богослов, совершилась и вторая половина, или начала совершаться, набирать обороты, вторая половина этой притчи, когда стали приглашаться на место вот этих некогда избранных, на эти места за брачным пиром людей, все живущие в мире, и добрые, и злые, то бишь огромный языческий мир. И книга День рассказывает, как это все происходило. Поэтому эта притча, с одной стороны, является предостережением, с другой стороны, уже свершившимся фактом. У Спасителя есть целый ряд речей или высказываний, которые несут в себе особое значение не только для того случая, когда они были сказаны, но еще и для нас с вами, поскольку каждое новорожденное поколение людей открывает Христа для себя заново. И то, что на фоне всей истории человечества уже звучало, может быть, 200, 300, 500 раз, для каждого нового поколения звучит впервые. Человек, когда-то берет впервые Библию, впервые читает вот эту речь Христа, впервые слышит эту притчу, и, соответственно, ему следует привить верное восприятие того, что в эту притчу заложено на все времена. Господь хоть и говорил многое под конкретную ситуацию, но оно имеет вечное значение, поскольку та ситуация, которая породила это высказывание Христа, затрагивает принципиально важные реалии жизни любого поколения людей, а не только тех, которые жили 2000 лет тому назад. Так вот, у Христа есть и речи, и отдельное высказывание такого рода, которое по своей структуре напоминает вот эту притчу. Он говорит о том, что произойдет вскоре. Причем говорит такие вещи, которые просто бы, вот если мы бы это слышали в то время, это было бы полным безумием и вызывало бы какой-то, вот как сейчас любят говорить, шок. Но представьте себе, ученики показывают Христу, будучи в Иерусалиме, на Иерусалимский храм, который Ирод Великий тогда восстанавливал, то есть он только набирал свою красоту. И говорят: вот, какое великолепие, посмотри, Господи, полюбуйся. И вместо «да, действительно красиво», они вообще слышат все наоборот. Истинно говорю вам, что скоро не останется камня на камне от этого великолепия. Все будет разрушено. Горы будут взять в осаду, а вы, когда это увидите, бегите в горы. Вот что слышат ученики на фоне возрождающегося великолепия храма. Но кто мог в тот момент, такова вот странность человеческой психики, серьезно, адекватно отнестись к этим словам, к этому пророчеству Христа? А ведь Господь связывает с этими фразами, с этими пророчествами еще более серьезные вещи. Если говорить современным языком, когда мы оцениваем вот эти высказывания Христа, мы понимаем, что Господь шел на колоссальнейший риск. Потому что Он, прежде всего, вот все эти более-менее отдаленные, но очень важные моменты своих предсказаний связывал с более близким, а со своим трехдневным восстанием из мертвых. Поэтому, если оценить вот эту структуру с точки зрения логики, то получается, если бы Господь ошибся в плане предсказания о своем восстании из мертвых, о воскресении, все бы рухнуло. Если это неправда, то тем более все остальное тоже неправда. Поэтому, когда Господь выстраивал вот так вот свои пророчества, то знаменитая 24 глава от Матфея, Малый Апокалипсис, от Луки 21 глава, есть параллель Евангелия от Марка, то этим Он как раз и давал понять следующее. Если сбудется это, то тем более сбудется и последующее. И, значит, точно так же, как было верно вот это, то, что застанет еще вот это поколение, точно так же будет верным и то отдаленное, которое распространяется уже до скончания времен. Вот такая логика выстраивания этих пророческих высказываний Христа. Поэтому стержнем здесь главной мысли является вот это следующее восприятие сказанного. Если правда это, то и это тоже правда. Тем более, что вот то, что сбудется ближайшим образом, воскресение Христа из мертвых, имеет ровно такое же значение для нас с вами, как и просто о каких-то самых-самых-самых отдаленных временах. Потому что надо понимать, просить об отдаленных временах — это очень просто. Да намели сколько хочешь, язык без костей. Включи свою фантазию и говори все, что хочешь. Потому что ни ты, ни те, кто тебя слушают, до этого времени все равно не доживут. И, как правило, человека мало интересует то, что будет там, когда-то, за горизонтом нашей жизни. Мне сейчас важно то, что происходит. Что ты мне там говоришь про какие-то отдаленные времена? Поэтому самое важное здесь является то, что вот на кон всего сказано поставлена реальность самого первого предсказания. Это воскресение Христа из мертвых. То есть самое потрясающее, что произошло. А потом уже отсюда черпает себя значимость всего остального. И поэтому вот точно так же, как, скажем, с этим Иерусалимским храмом, о разрушении которого Господь предсказывал за 30 с небольшим лет, а в этой притче он говорит о том же, город будет разрушен, а потом говорит и о более отдаленных временах, что откликнутся на призыв его глашатаев и все другие части мира, и добрые, и злые, войдут в это царство, в отличие от сынов Израилевых, которые его отвергнут. Опять же, картина, которая, сами понимаете, шокировала слушателей Христа. Но тем не менее, через, ну не знаю, лет через 10-15 после ухода Христа в небесную славу, это уже начало реально осуществляться. Набирать такие мощные обороты, что никого же сомнений не оставалось, что скоро языческая церковь заменит собой полностью церковь из тех людей, которые поначалу откликнулись на призыв апостолов, а потом новыми уже не пополнялись. Людей, наоборот, стали первыми, кто гнал потом проповедников Христа по книге Деяний. Поэтому вот к этим текстам надо относиться именно вот с таким прицелом, понимая, почему в них как бы поэтажно выстраивается несколько рядов пророчеств. А потому что последние получают или черпают свою реальность из предыдущих, а предыдущие из первых. И вот так вот они друг друга наполняют реальностью и непреложной истиной. Это сбудется точно так же, как сбылось вот то. И потом человек должен понимать, если он не доверяет сказанному в этих пророчествах, его ждет вот та же судьба, что и тех, которые были званы, да не пришли. Это ведь просто объяснение Матфеем или потом евангелистом Лукой в своих Евангелиях своим читателям. А как так получилось, что Христос пришел к своим, говоря языком Иоанна Богослова, а в итоге церковью стали бывшие язычники? Почему те не приняли? Почему так произошло? Они объясняют при помощи вот этих притч, которые ставили себе пророческое предвидение всей дальнейшей истории развития событий после Пасхи Христовой. А почему так произошло? Но это еще и суровое предостережение и каждому в отдельности. Вот чем оборачивается неверие в Бога, которое выражает себя в нежелании идти, откликнуться на этот брачный пир. То есть пребывать с Богом так, как Он пребывает с тобой. Поэтому здесь вот и обетование, и предостережение одновременно. Поскольку для человека, особенно современного, это вот обетование о брачном пире, призыв, немножко воспринимается сложно. Нужно объяснять то, что элементарно было понятно служителям Христа без всяких комментариев и последующим поколениям христиан. Поэтому намного доходчивее доходит смысл сказанного отрицательным образом. Вот что ждет тебя. И поэтому, когда человек по разным причинам перечеркивает первую часть подобных текстов, вот пророчества, призывы, образ брачного пира, он начинает потом совсем по-другому относиться к этой половине, когда его настигают беды. Совсем по-другому эта притча прочитывалась уже после того, как Иерусалим был разрушен римскими войсками. Уже появилась совсем другая трактовка, совсем другое понимание причин того, что произошло, а не просто Рим захотел навести порядок. Вот поэтому в такого рода тексты, как нынешняя притча, заложен стержневой момент взаимоотношений Бога с человеком, человека с Богом, своим Творцом. Бог всех приглашает в общение с собой. Но надо понимать, чем человек наделен свободой выбора. Он может отказать, он может выбрать какой-то свой путь. Но в любом случае это всегда будет путь, который никуда не ведет. Не обязательно будет разрушен город. Да просто не будет у тебя будущего. Вот и все. Вы понаблюдайте, как развивается общество, которое сохранили традиционные ценности религиозного происхождения, и к чему приходят те общества и страны, которые вступили на другой путь развития и проповедуют не традиционные ценности, а по сути ценности в кавычках тройных, которые идут к самовырождению народа и страны в целом. Вот это все происходит очень быстро. Лет 50-100, и можно из карты мира исчезнуть. Одни книжки останутся, напоминающие то, что были когда-то вот такие-то, в такой-то точке земного шара. Вот так это все происходит. А на их место придут другие, которые вот услышат и откликнутся. Поэтому я так бы сказал, что вот эта притча предлагает нам с вами, ну, как минимум, три прочтения. Первое – это сиюминутное, то есть как понимали эту притчу слушали Христа в тот момент, когда он ее произносил. И почему он ее произносил? Это первый вариант понимания. Второй вариант, это когда все, что там было сказано, произошло. И поэтому она обрела свою историческую реальность или реализовала себя в истории. И поэтому, когда об этом люди читали после разрушения Иерусалима, сильным скажем, в конце первого, начале второго столетий, эта притча уже была совсем по-другому. А третий вариант, это как икона. Текстовая икона, всматриваясь в которую, человек, нация, общество, страна в целом могут, вчитавшись, понять, что ждет их всех вместе и порознь взятых, если они отвергают тот призыв, который предлагает им Творец. Они будут изгнаны, эти ценности будут разрушены, поскольку они ими не живут. А на их место придут другие, которые будут эти ценности беречь. Поэтому отсюда можно сделать достаточно неприятный вывод. Если ты считаешь себя человеком верующим, крещенный, ты ходишь в церковь, и исповедуешься, причащаешься. Но вера твоя формальная, ведь, простите, Господь, ты эту притчу кому? Атеистам говорил? Нет. Материалистам? Нет. Он говорил это верующим людям. Никто в тот момент бы не сказал бы: Господи, зачем ты мне тут мозги промываешь? Я верующий, я знаю, что я должен делать. А в итоге получилось так, как было в притче сказано. И поэтому это нежелание откликнуться на брачный пир, это и есть момент антирелигиозности. Ее просто не было изначально. Просто когда вот так вот в острой форме ставится момент, вопрос реальности, нереальности отношений с Богом, рождается момент истины. Отклонил, все, ты себе списал со счетов. Нету веры. Было что-то другое, как хочешь это называть. Но веры не было. Ты не пошел навстречу этому приглашению. Не захотел разделить ту радость, с которой с тобой хотели поделиться. Поэтому вот это момент истины, который открывает суть наших отношений с Богом. Одно дело делать что-то традиционно, к чему мы привыкли, и совсем другое, когда нам Господь предлагает что-то вот в таком вот духе. И человек начинает понимать: а я ведь не с того поля ягода. Это как-то и не для меня, и не хочу я. Неудобнее вот в этом мирке, в этой форме моих представлений о религии жить, а не вот в этой, которую тебе Бог предлагает. Ведь, если вспомнить, с чего начиналась вся эта история, я имею в виду Ветхий Завет, призыв Бога Аврааму, да? Оставь все, что у тебя есть, и иди в неизвестность, туда, куда я тебе укажу. И вот в этом-то есть ключ к пониманию веры или доверительных отношений с Богом. Это называется: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Иди, куда я тебе укажу. Без ничего остаться, взять все с собой и идти в неизвестность, доверяя Богу, что все будет так, как это тебе же во спасение и будет. И поэтому, вот почему Авраам является символом веры, настоящей веры. Он доверился Богу, он пошел за ним туда, куда тот ему сказал. Вот это и есть. Второй образец такой веры живой, это когда Ной стал строить ковчег за 120 лет до потопа, когда все его за сумасшедшего считали. А он строил ковчег. И когда это времена со сроками сошлись, и потом весь мир стал сумасшедшим, а он нормальным. Момент истины скрылся. Вот так вот и здесь. Поэтому все эти образы, которые имели место в Ветхом Завете, они перекочевали под другим образом в Новом Завете. И вот Господь использует этот подход, понимая того: вы-то сами поймите, какая у вас вера. Вот как вы отреагируете теперь. Поэтому так реагирует, так проявляет себя вера в ее библейском понимании или трактовке, для того, чтобы каждый человек, который внимательно читает Библию, мог понять, что такое вера на самом деле. Не знание символа веры, а выстраивание доверительных отношений с Богом. Поэтому вот то, собственно говоря, чему нас учит еще таинство крещения, с чего мы там все начинаем, то там же все заложено. И раскрывает вот этот главный характер формирования верных отношений человека с Богом. Вера не самодостаточна. Если ты говоришь, что ты веруешь, говорит апостол Яков, молодец, хорошо делаешь. Яви свою веру, докажи в делах своих. Поэтому вера без дел мертва, ибо бесы тоже в Бога веруют. Вы что, думаете, они атеисты? Еще подобного. Они умеют атеистов. Но они его ненавидят. Они его люто боятся. Поэтому вера тяготеет к доверию. Как себя выражает вера? В доверии к Богу. Доверие в чем себя выражает? В том, что я меняю свой образ жизни, доверяя тому, что я Господь. И поэтому, каким я был и каким я стал, вот эта вот переоценка своей жизни на уровне мотивации, своих действий, вот насколько она сильно изменилась, настолько крепка твоя вера. И наоборот. Но это еще не конец. Потому что в логической перспективе, в окончательной, доверие к Богу, это есть основа Его авторитета для тебя. Потому-то ты доверяешь Ему, что Он для тебя авторитет. И поэтому, когда в жизни, например, вы считаете, что в Евангелии надо вот так вот сделать, но все-таки приходит какой-то другой, в тройных кавычках, более опытный друг по жизни, говорит, нет, не так, вот я тебе скажу, как надо сделать. Вот так никто не делает. И ты его слушаешь, читай, причина банальная. Он для тебя авторитетнее, чем Бог. Поэтому вера тяготеет к доверию, вера без доверия что-то не дооформленное, доверие без веры что-то безосновательное. И доверие – это середина между верой и авторитетом. Поэтому если человек верит в Бога, как он считает, но при этом, когда слышит, как Господь говорит, не поступает, он, значит, ему не доверяет, а в конечной перспективе потому, что, ответ вы знаете, потому что для меня Бог не авторитет. Тогда возникает следующий вопрос. А кто для тебя в таком случае авторитет? Ну, всякая, любая другая сила, которая не от Бога. Вот путь, который раскрывает нам еще немножечко глубже понимание сказанного в этой притче. Поэтому, дорогие мои, я понимаю, что это очень тяжело научиться доверять Богу, как это вот не дико звучит. Но когда мы в жизни поступаем все-таки по-другому, это то, что мы не делаем то, что надо делать. Иначе бы мы на исповеди с вами бы не встречались. В одних и тех же грехах тем более не говорили бы. Но эти вещи надо воспитывать потихонечку. И расширять с каждым днем на один маленький шажок, на миллиметр, круг доверия к Богу. Вот 500 раз был прав Экзюпери, который сказал, религия – это искусство маленьких шажков, маленьких. Но они должны быть. Если их нету, ты топчешься на месте в нерешительности и ничего в жизни не добьешься. Потому что ты себя не реализуешь. Ты не хочешь рисковать ради любви ничем. А Бог это и есть любовь. Бог рискнул, он стал человеком. Бог рискнул, став человеком, довериться Богу Отцу и вкусить смерть на кресте. А дальше был триумф этого риска, как доверие воле Отца. Поэтому все, что мешает человеку рискнуть, это наша любовь, но только к себе самим, наш эгоизм, который портит все. Вот самый страшный грех – эгоизм, потому что он отрубает у человека желание слушать того, кто тебя любит по-настоящему. И в итоге это лучший вор нашей собственной жизни, счастья, благополучия духовного. Поэтому вот еще надо начинать битву за Бога в своей душе, убивать эту гадость себе самом, выдавливать по капле через маленькие шажки доверительных отношений с Богом. И не останавливаться. Тогда и призыв этот будешь ждать уже, когда он прозвучит, чтобы пойти. И, конечно, было бы очень хорошо, это был бы хороший знак духовного здоровья человека, когда все-таки к Богу его подталкивает не доверие к тем словам, которые о каре Божьей. Это тоже эгоизм, благоразумный. Если к этого не сделаю, то ведь вон что ждет меня. А когда ты это делаешь из любви, кто любит, тот не боится ничего, потому что он прав. Она его делает свободным, прежде всего, от себя самого. Для Бога, для того, кого ты любишь. Все, что мешает тебе, вот это и есть настоящий грех. Вот та зараза, которая мешает тебе жить нормальной, здоровой, духовной жизнью. Вот об этом и надо говорить на исповеди, а не всякой чепухе, о которой вы говорите. Вы ставите разговор, мы ставим разговор о грехах не в правильном ключе. Мы говорим о грехах, как о том, что я ощутил после того, как я что-то натворил. И понимаю, это все из-за того, что я наврал, из-за того, что я украл, из-за того, что я вот то-то и то-то, то-то сделал. А говорит, надо не об этом. Говорит, надо о том, что я попробовал строить доверительные отношения с Богом, и вот что я в себе почувствовал, что мешает мне. Вот вы в этот момент почувствуете гораздо более глубокие вещи, чем те, которые на поверхности лежат. Это тоже грехи. Но вы так и не поймете, откуда они себя черпают. Грех без понимания корневой его системы непобедим. Вы сами не понимаете, что вами манипулируют. Врать можно по самым разным причинам. И никогда не догадаетесь о самом настоящем. А вот когда человек поймет, что он мне мешает любить и доверять Богу, вот это самый главный разговор о самых главных твоих проблемах, убрав которые, ты встанешь на главную улицу своей жизни. А остальное уйдет само. Это вот когда человека нету главного в жизни. Вот он такой. Со всеми своими плюсами и минусами. Но заметьте, как вы или знакомые ваши меняются очень заметно, быстро, когда получают главное в жизни. Успокаиваются люди, становятся счастливы, радостны. Отпало все вот эта неврозность. От того, что у меня нету главного в жизни, все эти страхи ложные отпали. Появилось главное, и я стал свободен от этих страхов. И потом возникает самый главный вопрос. Да, тебе повезло, хорошо. Ты получил то, что тебе важно. А вот теперь как ты будешь с этим важным строить отношения, беречь это, себя обогащать духовно? Как ты этим востребуешь? Как скажется? Не сможешь ли ты потерять это? Не позволишь ли ты этому, это кого-то у тебя отнять? Вот вопрос с перспективой. Поэтому если мы говорим с вами на исповеди о том, что мы чувствуем, когда мы там съели кислое яблоко, друзья мои, внешне кислых яблок, и не будет у вас во рту плохо, образно говоря. А вот это, чтобы понять, а что не надо делать? Надо понять только тогда, вы это поймете, когда вы поймете, а что надо делать в жизни главное. И вы тогда поймете, что вам мешает. Вот это будет главный грех вашей жизни. А не та мелочь, о которой вы говорите. Только строя дом, начиная с покупки участка, с закладки фундамента, человек понимает, сколько он не готов или готов к этому. И распрощавшись с этим, он способен построить все нормально. Если он будет просто говорить о том, как другие строят, и как ему кажется, надо было бы делать, вот это мы и занимаемся этим на исповеди. Мы не заняты серьезным делом в жизни, отталкиваясь от которого, мы могли бы понять свои настоящие проблемы, а не то, что нам кажется. Мы говорим о второстепенном. И поэтому вот это может быть одна из причин того, что когда Господь говорил ученикам и более широкому кругу людей вот эту притчу, многие не воспринимали ее всерьез и в конце концов всем народом дружно отказались от этого призыва. А потому что они не поняли главного в своей жизни, чем они были призваны еще тогда, когда Авраам пошел навстречу призыву к Богу и жили второстепенно. Поэтому и греха-то своего не осознавали самого главного. Ведь когда апостол Петр уже после воскресения Христа предлагал готовый раскаяться толпе это сделать, они спрашивали, а что нам делать? Покайтесь, креститесь, примите дар Святого Духа и отвращайтесь от злых дел ваших. От каких злых дел? От лени? От малодушия? Нет. От неверия во Иисуса, как во Христа. Вот главное злое тело. Поэтому самые страшные грехи себе черпают из того, когда человек видит в Боге кого угодно, но только не такого, каким он есть на самом деле. Если мы с вами проанализируем наши просьбы, с которыми мы обращаемся к Богу в наших молитвах, то Бог у нас председатель ЖЭКа, талантливый хирург, начальник брачного бюро, банкир, кто угодно. Мы же это просим. Дай квартиру, дай дочке хорошего жениха, богатого жениха, мне здоровья. Вот так, чтобы с неба валилось все в мешках. Я бы только пользовался этим. Вот наши молитвы, которые по качеству ниже тех, с которыми ребенок обращается, у него хоть это промотивировано. У него все скромно, но со вкусом. У нас сразу и все. И поэтому никогда Бог этого не исполняет. Потому что Он не таков. Не это Он ждет от нас. Для этого проще создать хорошее медицинское образование, эффектную банковскую систему, дать людям нормальное образование, чтобы дурака не валяли в жизни и меньше глупых ошибок совершали. Бог тут не нужен для этих вещей. Только в итоге это приводит к более страшным вещам, чем отсутствие вот этих вот когда-то. Поэтому вот над этими притчами надо вот размышлять так, как мы с вами это обычно и делаем, или в крайнем случае об этом всегда говорю. Включили фантазию, нарисовали картину вот того, что сейчас там описано. Вот Господь, вот о чем Он говорит, а вот реакция людей и перспектива. Ты где там сейчас находишься? В какой стадии у тебя сейчас мозги и сердце? В какой степени решительности, нерешительности, внимания, невнимания ты находишься? Каким бы ты хотел быть? Вперед, а что тебе мешает? Двигай ногами, тело пойдет. Делай шаги веры и сдвинь себя с мертвой точки. А иначе ничего не получится. Поэтому вот эти притчи имеют очень серьезную цель. Они нацелены на будущую, как и на настоящую тогда, историю всего человечества. И поскольку их говорит Творец этого мира и этой жизни, податель и спаситель, то здесь вскрыты ключевые условия спасения человека. И одновременно способ познания того, что ты себе реально погибель, а не кажущийся в нашей с вами жизни. Поэтому Христос, для того, чтобы учение Христа было востребовано нами с вами эффектно, надо просто понять главное. Очень многое зависит от того, насколько правильно мы понимаем, а кого на самом деле надо бояться в этой жизни. Аминь.
Спасибо.